Антон Диана только грустно улыбнулся, когда Дженнифер рассказала ему об этом. «Они не говорили бы так, если бы видели, как мы тянем от получки до получки», заметил он, пересчитывая полученные за первую неделю деньги. «Да, это правда», ответила Дженнифер. «Папа, а как мы распределим эти деньги?»
«Я думаю, что прежде чем мы будем распределять деньги на наши личные нужды, отложим определенную часть для Господа».
«Серьезно?» – ответил он. «Папа!» – Дженнифер обняла отца. «Я знала, что ты это скажешь!» «Послушай, а что, если мы посвятим для Господа 1/10 часть?»
Господин Диана согласился.
«Ты узнал еще что-нибудь о вдове Билла?»
«Да, точно установлено, что у нее есть сын, и что несколько лет назад она куда-то переехала. Но нового адреса пока нет. Ей, бедняжке, наверное, очень тяжело одной прокормить себя и сына. Эти деньги, которые я забрал у ее мужа, были бы ей очень нужны».
«Папа, а ты когда-нибудь уже думал о том, что она может отдать тебя под суд, если узнает всю эту историю с деньгами?» Задумчиво спросила Дженнифер.
«Да, я знаю и об этом. Но другого пути у меня нет. И я должен ее найти и обо всем рассказать. Конечно, твоя мать этого не поймет».
«Мы будем молиться о ней», — быстро сказала она. «Как было бы хорошо, если бы вся наша семья была едина во Христе!»
«Так и будет. Но, наверное, еще не скоро. Много трудностей нам придется пережить, особенно тебе».
Эти трудности не заставили себя долго ждать. Они последовали за возвращением Юлии из больницы.
«Кто бы мог подумать, что мы докатимся до такой жизни?»
Плача, сказала она, разглядывая свою новую квартиру. Несколько недель Дженнифер почти не отходила от кровати больной. Больная была еще очень слаба. Да ей не очень-то и хотелось побыстрее выздоравливать. К тому же она была очень требовательной и капризной. Дженнифер старалась исполнить малейшие ее желания. Но стоило ей выйти на минуточку, как Юлия снова звала ее. И если дочь не приходила тут же на зов, то она становилась недоверчивой и беспокойной. Дженнифер старалась быть терпеливой, но вскоре заметила, что от постоянного напряжения она сама стала нервной и раздражительной. У нее не было времени почитать Библию и помолиться. Поминутный зов матери отрывал ее от этого. Однажды Дженнифер села за кухонный стол, чтобы почистить фасоль. Мать задремала, и она использовала эту передышку, чтобы приготовить обед. Во всем доме была тишина, которая благотворно действовала на нее. Дженнифер отложила в сторону работу и облокотилась на стол. Часто в течение дня она повторяла стихи из Библии, которые выучила наизусть. Это очень помогало ей. Вот и теперь она повторяла свои любимые стихи, и ей казалось, что они дают ей новую силу, чтобы перенести все трудности.
Юлия Диана медленно возвращалась к жизни. Она стала проявлять интерес к окружающему миру. Ее бесконечные жалобы и просьбы становились все реже. Вначале она была полна горькой иронии по отношению к новой квартире, но постепенно ее злоба стала исчезать. Ей ничего другого не оставалось, как смириться с действительностью. Вся левая сторона тела у Юлии оставалась парализованной. Дженнифер научилась с помощью подушек усаживать ее так, чтобы мать могла читать газеты. Это было единственное, что интересовало ее. Особенно она любила читать о жизни общества, в котором раньше вращалась. Казалось, она совершенно не сознает, что полностью от него оторвана. Лежа в своей спальне, госпожа Диана представляла себя той же всеми уважаемой женщиной. Она видела себя все той же состоятельной госпожой, центром внимания общества. Но когда до нее доносились веселые голоса или громкие ругательства соседей через стену, тогда она снова возвращалась к действительности. Потоками горьких слез оплакивала она свою участь. Но жизнь показывала ей и некоторые свои приятные стороны. У Юлии не было боли, хотя она была еще довольно беспомощной. Ей было приятно видеть себя в центре внимания семьи. Она с удовольствием замечала, как дочь и муж спешат исполнить малейшую ее прихоть. Для такой женщины, как госпожа Диана, не было ничего приятнее, чем когда за ней ухаживали. Для Юлии оставалась загадкой перемена в муже. Раньше он никогда не относился к ней с такой безмерной лаской и заботой. За время своего замужества Юлия не чувствовала со стороны мужа особой любви и внимания. Он всегда был очень занят делами и сколачиванием капитала, чтобы она могла жить в свое удовольствие. Она думала, что это все, что может предложить ей супружеская жизнь. Но теперь она обнаружила совсем иную радость в присутствии мужа. Вечерами он сидел у ее постели и делился с ней всем пережитым за день. Даже когда не было о чем рассказывать, все равно он сидел около нее. И это доставляло ей радость. Однажды вечером Антон по обыкновению сидел в ее спальне. «Юлия», – неожиданно сказал он, – «можно я почитаю тебе вслух что-нибудь из Библии?» Никогда он не говорил с ней о религии, но, несмотря на это, его вопрос не застал ее врасплох. «Да, конечно, милый», – был ее ответ. Теперь у Дженнифер было больше свободного времени. Несколько часов в день она печатала. Отец настоял на том, чтобы заработанные этим занятием деньги она расходовала на себя. Недалеко от их нового места жительства она обнаружила маленькую церковь, которую скоро полюбила. Но когда она одиноко возвращалась домой после богослужения, то с тоской вспоминала свою миссионерскую церковь, где имела более тесное общение с верующими. Однажды, возвращаясь домой с воскресного собрания, она услышала позади себя торопливые шаги. «Простите!» – услышала она за спиной приветливый голос. «Нам, наверное, по пути. Мы могли бы пойти вместе». Ее догнала девушка с веселым лицом. Дженнифер вспомнила, что видела ее на собрании. «Конечно, я буду очень рада пойти вместе с вами. Я живу вон на той улице, в доме 84», — ответила она. «Я слышала о вас. Вы, наверное, фрейлин Диана». «Дженнифер», — с улыбкой поправила она незнакомку. «Это звучит более дружески. засмеялась ее спутница. «Меня зовут Мэри. Мэри Матерс. Мне кажется, мы станем хорошими подругами с вами. Я живу недалеко от вас». «Да? Что-то не припомню, чтобы я вас где-нибудь поблизости встречала». «А я редко бываю дома, потому что работаю медсестрой», — сказала ей новая подруга. «Медсестрой?» — с интересом переспросила Дженнифер. «Да, я почти год работаю в больнице. У меня впереди еще долгая учеба. Но в конце концов я стану миссионеркой». «Замечательно!» — воскликнула Дженнифер. «Знаешь, мой младший брат тоже хочет стать миссионером. Он учится на врача. Я хотела бы, чтобы вы познакомились. У вас найдется много общих интересов». Мэри улыбнулась. «У меня такое чувство, будто мы с тобой уже очень давно знакомы». Дженнифер взяла Мэри под руку. Она была счастлива, что нашла новую подругу. «У меня тоже чувство такое. Как хорошо иметь общение с верующими, которые могут понять друг друга». У Мэри просветлело лицо. Она сказала: «О, я могла бы говорить о Христе ежечасно. Он для меня милосердный искупитель. Дженнифер, если бы ты только могла знать, от каких больших бед он меня спас!» На мгновение по ее лицу скользнула тень. Она снизила голос до шепота. «Мои родители проводят больше времени в гостинице, чем дома. Поэтому нам приходилось самим заботиться о себе. Скорее всего, я стала бы уличной девицей, если бы Христос не нашел меня. У меня нет слов, чтобы отблагодарить Его за все, что Он для меня сделал». «Это каждый может сказать», — подтвердила Дженнифер. «Знаешь, Он сохранил меня на этом пути», — продолжала Мэри. «Хотя было столько искушений вернуться к старой жизни, но я на опыте убедилась, что Он может сохранить от падения, если довериться Ему. И теперь Он призвал меня работать миссионеркой». «Расскажи, как Христос призвал тебя на этот труд?» «После моего обращения я мало читала духовной литературы, но почти все прочитанные книги были о людях, которых Господь использовал для этого труда. Однажды я прочитала о жизни Хадсона Тейлора. После покаяния он слышал, как Господь сказал ему: „Иди в Китай“. Когда я это прочитала, мне показалось, что эти слова обращены ко мне. Я не могла читать дальше, пока не преклонила колени и не сказала: „Господи, я пойду. Не знаю, почему Он посылает меня именно в Китай, но Господь знает, и я доверяюсь Ему“». «Как замечательно», — думала Дженнифер, — «быть призванной на труд таким образом. Но с ней еще никогда такого не было». «Вначале все сомневались, что я смогу выучиться и стать миссионеркой. Родители и друзья говорили, что я сумасшедшая. Но до сих пор я уповала на Господа, и Он помогает мне». «Да, Господь поможет выполнить тебе твой тяжкий труд». Между тем они подошли к дому, где жила Дженнифер. Они остановились у ворот. «Я так рада, что ты заговорила со мной, Мэри. Я почти ничего из этой общины не знаю», — сказала Дженнифер. «Со временем ты познакомишься со всеми. В этой общине есть очень хорошие люди. Я познакомлю тебя с госпожой Ворти. Ты полюбишь ее. Она не так давно переехала сюда».
У нее очень печальная жизнь, но она обладает огромной верой. Хорошо встречаться с такими людьми. Филипп часто приходит к нам домой, и я смогу познакомить тебя с ним. Пока мама сильно болела, мы не очень были рады посетителям. Но теперь ее уже намного лучше. И в твоей жизни будет разнообразие. Мэри улыбнулась.
Может, я могла бы быть вам немного полезна, но я еще не опытна в общении с больными.
Я тоже никогда не думала, что придется ухаживать за больной. Мы все будем очень благодарны, если ты будешь иногда заглядывать к маме. Конечно, если у тебя будет время.
Завтра, прежде чем пойти на работу, я смогу заглянуть к вам.
Мэри Матис сдержала слово. На другой день она зашла к ним. К 12 часам ей уже нужно быть на работе, поэтому она зашла всего на полчаса. Дженнифер прервала приготовление обеда и хотела быстро вскипятить для нее чай. Но Мэри отказалась.
«Дженнифер, я часто буду заглядывать на несколько минут, и если ты каждый раз будешь угощать меня, то этим я только обременю тебя. Оставь свои хлопоты с чаем, Дженнифер!»
Весело сказала она. Следующие 10 минут она посвятила больной. Она поправила ей подушки, встряхнула одеяло, поставила у постели вазу со свежими цветами и села у кровати, чтобы терпеливо выслушать все подробности болезни. Сказала больной несколько ободряющих слов и вскоре ушла, пообещав зайти завтра. Юлии понравились ее посещения.
«Эта девушка – прирожденная медсестра», – говорила она дочери. «Я даже стала чувствовать себя гораздо лучше».
«В этом я уверена, мама», – сказала Дженнифер, радуясь, что Мэри удалось разбудить в матери радость жизни. «Я очень рада, что она будет заходить к нам».
Дженнифер прислушалась.
«Кажется, пришел почтальон. Пойду посмотрю, что он нам принес».
Через минуту она вновь стояла у постели матери с письмом и газетой в руках.
«Это мне от Филиппа», — сказала она весело.
На лице матери появилось легкое раздражение.
«Я думала, что Роджер весточку прислал», — тихо сказала она.
«Он, наверное, еще занят. Скоро, может быть, напишет».
«Ну, что там пишет Филипп?» — нетерпеливо спросила она.
«Слушай, на этой неделе я не смогу прийти к вам, поэтому решил написать. Не могу молчать и не поделиться одной новостью. Я долго молился, чтобы Господь указал мне путь, куда мне ехать миссионером. Прошлой ночью мне стало ясно, что Господь посылает меня в Китай. Дженнифер, ты знаешь, что ежемесячно в Китае миллион человек умирает без Христа? Это ужасно. Мне кажется, что время учебы длится слишком долго. Мне не терпится поскорее поехать к ним с вестью о Христе». Дженнифер с сияющим лицом передала письмо матери.
«Разве это не замечательно, мама?» – спросила она. Но госпожа Диана покачала головой.
«Не вижу ничего замечательного. Не понимаю, почему он хочет отправиться в такую даль? Разве недостаточно, что Роджер находится где-то в Новой Гвинее? Теперь Филипп хочет уехать. Надеюсь, что уж он-то напишет письмо матери».
«Мэри тоже хочет ехать в Китай миссионеркой, мама. Я хотела их познакомить, но не знала еще, куда едет Филипп.
«Как все удивительно в жизни!»
– задумчиво сказала Дженнифер.
«Что ты говоришь?» – с интересом спросила Юлия.
Богатая фантазия уже рисовала ей картины будущего. Дженнифер пошла на кухню, чтобы приготовить ужин. Юлия вспомнила, что утреннюю газету она прочитала не до конца. Она потянулась к ней, чтобы прочитать последнюю страницу, где обычно находила много знакомых имен, и углубилась в чтение.
«Дженнифер!»
Дженнифер прибежала на крик матери и растерянно посмотрела на газету.
«Что случилось, мама?» – спросила она. «Плохие новости?»
«Читай сама!»
Дрожащими пальцами Юлия указала на небольшую колонку объявлений. Дженнифер взяла газету и пробежала взглядом по статье. Она словно окаменела и не могла оторвать глаз от тех немногих слов, которые прочитала.
«Ты что, не видишь, что ли?»
– кричала Юлия. Да, Дженнифер видела. Черным по белому было написано объявление. «Дора Яксон? Единственная дочь господ Яксон? Помолвлена с Джоном Линтоном». Газета выпала у Дженнифер из рук и упала на пол. Ее Джон хотел жениться на Доре. Эти слова глубоко врезались в сознание, но сердце не соглашалось с ними. «Это, вероятно, недоразумение», — говорила она себе. «Джон никогда не любил Дору. Он хотел ее, Дженнифер Диану, взять себе в жены». Она вспомнила слова, которые он сказал ей в тот памятный вечер. «Дженнифер, я люблю тебя и никогда не перестану тебя любить». Но она отказала ему. Может быть, он теперь полюбил Дору?
«Дора, твоя подруга!» —
насмешливо сказала мать.
«Это доказывает, что никому доверять нельзя».
«Но я отказала ему, мама. Он теперь свободен и может жениться на ком хочет», —
неуверенно ответила Дженнифер.
«Мне никогда не нравилась эта Дора», —
озлобленно продолжала мать.
«Эта девчонка окрутила парня хитростью. Знаю я ее».
«Мама, не говори так. Не вини ее».
Но тут Дженнифер вспомнила день, когда она в последний раз встретилась с Дорой. Она вспомнила ее последние слова, которые теперь исполнятся. Они поженятся. Но сможет ли Дора сделать его счастливым? Весь остаток этого дня Дженнифер ходила как оглушенная, преследуемая мучительными вопросами. Она вспомнила, как Джон сказал, что пойдет к дьяволу. Куда приведет его связь с Дорой? Вечеринки, ночные клубы, конные скачки, игра в карты. Ею овладело ужасное сомнение. Правильно ли она поступила с Джоном? Может быть, он вел бы приличную жизнь, не откажи она ему? Значит, она будет виновата в том, что он испортит себе жизнь. Эта мысль очень удручала ее.
И все же, разве она не поступила по слову Божьему? Даже если бы она вышла за него, она не спасла бы его душу.
Единственное, что могло его спасти, это могущество крови Христа. Разве она не молилась о спасении его души до сих пор? Но если Джон женится на Доре, значит, она должна из-за нее больше молиться. Раньше она всегда молилась о ней, но постепенно ее вытеснили другие лица, о которых она молилась еще горячей. Дженнифер знала, что обоим нужен Спаситель. Молиться о них обоих – это была ее прямая христианская обязанность. О Джоне она молилась постоянно. Но могла ли она молиться о той, которая с радостью заняла место, которое по праву должно принадлежать ей, Дженнифер? Пока они еще не поженились, у Дженнифер еще была слабая надежда на то, что Джон каким-нибудь образом вернется к ней. Но если они поженятся... Ночью в душе Дженнифер проходила жестокая борьба. С какой радостью встретила бы она Дору, чтобы высказать ей все, что у нее на сердце? Она сказала бы, что Джон никогда не любил и никогда не полюбит ее. О, как много она бы ей сказала! В тяжелом сердечном горе она металась на постели, не в силах уснуть. Но почему же она не передаст эту борьбу Иисусу, как раньше? Разве иссякла в ней вера, доверие? Сколько больших и сложных вопросов вручила она ему? А теперь свои печали? Разве не может она сложить горе к ногам Христа? Дженнифер поняла, что если она возьмет свою личную жизнь под собственный контроль, то этим она пренебрежет могуществом Бога. Она знала, что без силы Бога может упасть на этом пути. Теперь она могла молиться и свободно произносить имя Доры без тени горечи и злости. Она почувствовала, что Господь услышал ее молитвы. На следующее утро Юлия с удивлением наблюдала за дочерью. От вчерашнего удара не осталось и следа. Дженнифер так же радостно и аккуратно управлялась, как и раньше. Перенести такой удар и остаться спокойной и радостной? Да, тут было над чем поломать голову. У Юлии было достаточно времени, чтобы поразмыслить над жизнью. Когда ей надоедало чтение, она бралась за рукоделие. Но левая рука была еще очень слаба, поэтому она быстро уставала. Она лежала и часами думала обо всех событиях, которые произошли в последнее время. Она вспомнила об эгоистичной упрямой девушке, какой была ее дочь раньше. Но, увлекшись религией, Дженнифер сильно изменилась. Филипп еще никогда не занимался так хорошо, как сейчас. И это тоже с тех пор, как он стал посещать церковь. А ее Антон, он был мужествен. Она с восхищением думала о нем. Маленькая Мэри Матевс тоже относилась к числу верующих. Какая милая девушка! Иногда она слышала отрывки разговоров Дженнифер и Мэри, но плохо понимала, о чем идет речь. Они говорили о спасающей вере, о великой благодати и еще многое, о чем она даже не могла запомнить. Никто из домашних не знал, что втайне она искала свет для души. Иначе обязательно кто-нибудь постарался бы ей все объяснить. Но у Юлии еще оставались большие сомнения относительно спасения. Поэтому она никогда не затрагивала этот вопрос в разговоре. Как-то после обеда Дженнифер сидела в комнате матери и латала белье. «Мама», — начала она, — «я хочу тебя о чем-то попросить».
О чем?
Смотри, на нашей улице столько детей, у которых нет хорошего места для игры. Никто не заботится об этом. Я их вижу всегда, когда иду на собрание.
Как ты можешь это изменить?
У меня есть одна идея. Но не знаю, понравится ли она тебе. Я хотела бы собрать хотя бы некоторых из них к нам в дом после обеда, чтобы они могли у нас провести счастливый час.
Что ты подразумеваешь под этим счастливым часом?
Я себе это так представляю. Вначале мы разучим какую-нибудь нетрудную песенку. Потом можем поиграть. А в конце я им расскажу отрывок из Библии.
Если они хотят слушать рассказы из Библии, то могут посещать воскресные школы, сказала мать.
В этом-то и дело, мама, возразила Дженнифер. Большинство из них не ходят в школу. Но, может быть, сюда они с радостью придут. Я думала проводить счастливые часы среди недели.
Дженнифер, вздохнула мать. Я думаю, у тебя дома достаточно дел и без того, чтобы возиться с соседскими мальчишками. Но если ты хочешь заняться ими, я не буду тебе мешать.
Так начались счастливые часы. Вначале она пригласила лишь тех, которые наиболее часто встречались во дворе. Но эта весть вскоре разлетелась по всем дворам. Через некоторое время в доме номер 84 собралась вся детвора с этой улицы. Это были дети разных возрастов. Малыши с чумазыми лицами и десятилетние мальчуганы со школьными ранцами за спиной.
«Скажите мне, что все это значит?»
С недоверием спросил один из вновь пришедших ребят. Руки он держал в карманах брюк. «Присаживайся и увидишь!» Приветливо ответила Дженнифер. Эти дети выглядели старше своих лет. Может быть, потому что с раннего возраста им приходилось быть самостоятельными. У некоторых малышей были такие озабоченные лица, что казалось, у них вообще не было настоящего веселого детства. Только некоторые дети были опрятно и чисто одеты, со счастливыми лицами. Это еще больше подчеркивало контраст между ними. Но во время счастливых часов все были равны. В пении все принимали живое участие, а игры, которые придумывала Дженнифер, доставляли им огромное удовольствие. С большим вниманием дети слушали, как Дженнифер рассказывала им разные библейские сюжеты. У нее не было определенных методов проведения этих часов, но все, что она делала, служило для того, чтобы указать детям путь ко Христу. Однажды между детьми разгорелся шумный спор по вопросу, как попасть в небо к Богу. Каждый так яростно защищал свое мнение, что Дженнифер долго не могла сказать ни слова.
«Мама говорит, что если я буду послушной девочкой и буду кушать все хлебные корочки, то я попаду на небо»,
с достоинством объяснила шестилетняя девочка. В ответ дети громко рассмеялись.
«Фу!»
– с издевкой сказал один из мальчиков.
«На небе нет хлебных корочек!» «Я думаю, чтобы попасть на небо, надо быть очень хорошей девочкой», – заметила другая с задумчивым лицом.
«Мой папа говорит, что все будет в порядке, если не обманывать, не ругаться и не воровать!»
– громко сказал один из мальчиков постарше.
«Ха! Тогда ты не попадешь на небо!» – рассмеялся другой мальчик. «Я слышал, как ты сегодня в школе ругался!»
«Я тоже слышал!»
«Дети, тише, тише!» –
Дженнифер постучала по закрытой двери, чтобы восстановить тишину.
«Послушайте меня. Я расскажу вам о небе. И есть всего лишь один путь, который ведет в небо. И большинство из вас говорят о нем неправильно».
К счастью, у нее под рукой оказался кусочек мела. Она быстро написала на двери имя Иисус. Все глаза были устремлены на нее.
Небо. Дети, это место, которое Бог приготовил своим детям. В Библии говорится, как мы можем попасть туда. Бог сделал в небо дверь, вот, например, как эта. Если вы не войдете в Божью дверь, то вы вообще не попадете на небо. Смотрите, вот имя, написанное на Божьей двери. Иисус. Это значит, что Иисус сам и есть та дверь. Он же является единственным путем, по которому можно попасть на небо. Каждый человек должен сначала прийти к Христу. Христос умер на кресте, и этим снял с нас грех и дает нам чистые сердца, чтобы мы были достойны попасть на небеса. Когда же шумное общество маленьких детей наконец разошлось по домам, Дженнифер с озабоченным лицом вошла в комнату матери. Сегодня было особенно шумно, и Дженнифер боялась, как бы это ни повлияло на мать. Как ни странно, Юлия сидела и улыбалась.
«Они такие смешные, Дженнифер! Каких только идей у них нет в голове!»
Дженнифер облегченно вздохнула.
«Я думала, что их шум не понравится тебе, мама. Сегодня они были очень оживленные».
«Я этого даже не заметила. Мне было интересно слушать, что они говорили, и твой ответ на их рассуждения. Я еще никогда не задумывалась над этим вопросом всерьез».
Дженнифер быстро посмотрела на мать.
«Неужели Господь коснулся ее сердца через эту весть, предназначенную детям?»
Юлия устало закрыла глаза, и Дженнифер тихо вышла из комнаты. В это время к ним кто-то постучал. Это была Мэри.
«Дженнифер!» – начала она, едва переводя дух от быстрой ходьбы. «Я зашла на минуточку, чтобы рассказать тебе об одной девушке, которая лежит у нас в больнице».
«Она меня знает?»
«Да. Она просила, чтобы ты посетила ее. Она тяжело больна, поэтому я решила не откладывать и сообщить тебе о ней».
«Хорошо, но кто она?» —
с любопытством спросила Дженнифер.
«Она не хотела, чтобы я называла ее имя. Она боялась, что ты никогда не придешь. Я ей сказала, что ее опасения напрасны. Я непременно приду к ней. Как же ее зовут?»
«Дора Яксон», —
сказала Мэри, глядя подруге в глаза.
«Дора лежит в больнице?» —
не веря услышанному, воскликнула Дженнифер.
«Но может, это ошибка?»
«Нет, Дженнифер, это правда», —
печально ответила Мэри.
«Дора тяжело больна».
«Значит, с нею это случилось внезапно?» —
все еще сопротивлялась Дженнифер.
«Когда я в последний раз слышала о ней, ей жилось очень даже неплохо».
У Мэри было очень серьезное лицо.
«Возможно, но эта болезнь, которую она имеет, не всегда сразу проявляется. Поэтому никто раньше не заметил в Доре никакой перемены к худшему.
Чаще всего эта болезнь обнаруживается тогда, когда уже поздно ее лечить.
Мэри, но для Доры ведь еще не поздно, правда?
Лицо Дженнифер выражало страх и озабоченность. Мэри ответила не сразу.
«Я не могу тебе ответить»,
— наконец сказала она.
«Но на твоем месте я не теряла бы время напрасно». «Да, я сегодня же вечером пойду к ней»,
— с готовностью сказала Дженнифер.
«Но я не могу себе представить, почему именно меня она хочет видеть». «Очевидно, у нее что-то лежит на сердце. Она сказала, что обязательно должна поговорить с тобой». «Хотела бы я знать, как она узнала, что мы с тобой знакомы. Когда я прочитала на карточке ее имя, то вспомнила, что ты рассказывала о Джоне и Доре. Поэтому и заинтересовалась этой больной. Я видела, что ее что-то угнетает, и хотела помочь ей. Вначале она никак не хотела со мной говорить, но потом все же сказала, что хотела бы увидеть одну девушку, которая когда-то была ее лучшей подругой. Я спросила, как зовут эту девушку, и Дора назвала твое имя».
Дженнифер задумчиво смотрела на Мэри.
«Странно, что ты встретилась с ней при таких обстоятельствах». «Странно? Нет, Дженнифер, я думаю, что это Господь сам все так делает. Доре нужен Христос». «Я знаю, Мэри, но что я могу ей сказать? Я теряюсь, когда попадаю в больницу, да еще к тяжело больной. И я не знаю, как с ней держаться. И все же я уверена, что ты сможешь ей помочь. К ней никого не пускают из посетителей. Но она очень просила, чтобы тебя пустили. И я обещала, что ты придешь». «Конечно, я приду. Но ты молись за меня, Мэри».
На глазах Дженнифер выступили слезы. Мэри обняла подругу.
«На меня ты всегда можешь рассчитывать, особенно на Христа. Он никогда не откажет в помощи», — успокоила ее Мэри.
Дженнифер благодарно улыбнулась ей. Вечером Дженнифер собралась в больницу. Мысли одна за другой проносились в голове. «А что, если Доре осталось жить всего несколько дней? А что, если она стоит перед лицом вечности? Что приготовит для нее вечность?» При этих мыслях Дженнифер ужаснулась. Что может сказать она своей больной подруге? Ну вот, наконец, и больница. Дженнифер вспомнила, как она пыталась рассказать ей о Христе, но в ответ слышала лишь насмешки. Но тогда она еще была здоровой и сильной. Может быть, теперь она пожелает выслушать ее. Дженнифер тихо молилась, прося у Бога помощи и нужных слов. С сильно бьющимся сердцем девушка поднялась вверх по лестнице. «А вдруг у Доры кто-нибудь сидит? Может быть, родители? Или Джон? Конечно же, там сидит Джон!» При этой мысли Дженнифер почувствовала, что силы почти оставили ее. «Она может встретиться с Дорой, но не с Джоном. Это было бы чересчур для нее». Дженнифер, почти не чувствуя ног, следовала за медсестрой, которая вела ее в палату Доры. Палата, куда вошла Дженнифер, была маленькая, с единственной кроватью у окна. Лампа была затененная, поэтому она не сразу узнала сидящую у кровати женщину.
«Ах, Дженнифер, как я рада, что ты пришла!» —
Это была мать Доры.
«Я оставлю вас. Дора хочет поговорить с тобой наедине»,
сказала она и вышла из комнаты. Дженнифер подошла к кровати.
«Дора»,
начала она, но не смогла продолжить. Она почти не верила, что девушка, лежащая на постели, была Дора. Как она изменилась! Вся ее красота исчезла. Только губная помада напоминала о веселой беспечности прошедших дней. Щеки валились. Глаза казались большими. Дора с трудом приветствовала Дженнифер.
«Хорошо, что ты пришла».
Дора говорила так тихо, что Дженнифер пришлось наклониться, чтобы слышать ее.
«Дора, как жаль, что ты заболела. Ты должна как можно скорее поправиться». «Я никогда не выздоровею».
С большим трудом она приподнялась на локтях. При этом лицо ее немного порозовело.
«Мне осталось немного лежать здесь. Поэтому я и хотела тебя еще раз увидеть. Я очень рада, что ты пришла. Я тоже очень рада тебя навестить».
Дженнифер действительно была рада увидеть Дору. Страх перед этой встречей совершенно исчез. Дора была права, когда говорила, что ей недолго осталось жить. Дженнифер и сама видела это. Эта девушка, когда-то жизнерадостная и веселая, стоит на пороге вечности.
«Дженнифер, я хочу тебе рассказать и попросить у тебя прощения».
Дора говорила чуть громче. Дыхание было учащенное. Дженнифер взяла ее руку.
«Мне нечего тебе прощать, Дора».
На лице Доры появилось удивление.
«Неужели ты не слышала о нашей помолвке с Джоном?» «Слышала, но тебе незачем просить прощения», сказала Дженнифер. «Но, Дженнифер, ты совсем не знаешь всей истории. Джон не любит меня. Он всегда любил тебя и раньше, и будет любить тебя всегда. Он был убит горем, когда ты ему отказала. Я увидела, что это подходящий момент для меня. Я могла бы настоять, чтобы он вернулся к тебе. Но я не сделала этого. Я хотела, чтобы он был моим. Я прилагала к этому все старания. Ходила с ним в такие места, куда ты ни за что бы не пошла. И этим вернула его к старой жизни. Однажды Джон был на танцах нетрезвым. Он спросил меня, согласна ли я стать его женой. Я, конечно, сразу же согласилась. Когда он протрезвел, то понял, что не может взять свое слово обратно.
В изнеможении Дора снова опустила голову на подушку. После долгого молчания Дженнифер тихо спросила:
«Где он теперь? Я заболела так неожиданно. Когда я узнала, какая у меня болезнь, то освободила его от данного им слова. Дженнифер, он теперь свободен. Возьми его».
«Это ничего не меняет в наших отношениях. Я и теперь не могу выйти за него замуж.
Дженнифер!»
Дора снова подняла голову